С новостями дня вас познакомила Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. И главная тема нашей программы – это марш несогласных в Нижнем Новгороде, организованной оппозицией. Акция протеста, запрещенная властями, начинается в эти минуты. Репортажи с места событий в программе «Свобода в полдень». Итак, сейчас в центре Нижнего Новгорода собираются участники марша несогласных. Там находится и наш корреспондент Лира Валеева. Она на линии прямого эфира. Лира, добрый день. Расскажите, что происходит сейчас?
Площадь Горького, на которой назначен сбор участников марша несогласных, отцеплена с самого раннего утра. Сейчас здесь огромное множество сотрудников правоохранительных органов. Рядом со мной стоит представитель члена оргкомитета. Некоторых участников марша несогласных уже задержали. Тех, кто посмел вытащить транспаранты, погрузили в автобус, уже их увезли. Тут возникла свалка на площади Горького. Несколько человек упали, начались крики. Но, похоже, пока еще никто не пострадал, однако члены оргкомитета говорят о том, что сотрудники правоохранительных органов начали сбивать иностранных журналистов, которые приехали в Нижний Новгород сегодня. Рядом со мной стоит член оргкомитета, зампредседателя общества российско-чеченской дружбы Оксана Челышева. Я ей передаю трубку. Оксана.
Здравствуйте.
Оксана, добрый день. Скажите, пожалуйста, почему вы решили принять участие в этой акции протеста? Почему вы не подчинились решению властей, которые запретили вам проводить эту акцию по этому маршруту?
Ну, во-первых, запрет был абсолютно незаконным. Во-вторых, он был обжалован в суде. Вся мотивация, которую администрация выставила в суде, она, в свою очередь, тоже может быть обжалована. Более того, все люди, которые принимают участие в марше, они принимают участие как граждане, которые уважают конституцию этой страны. И в данном случае нам звонили люди и говорили, простые граждане Нижнего Новгорода, это были огромное количество звонков, и они говорили, что они готовы прийти, что они готовы нас поддержать. Сейчас на площади Горького находится огромное количество солдат внутренних войск ОМОНа. Они тут устраивают показательные выступления с избиением стариков, женщин. Вот сейчас собак вывели на площадь.
Оксана, скажите, пожалуйста, какие требования выдвигает другая Россия? Чего вы добиваетесь? Ваши требования это политические, экономические?
В данном случае марш в Нижнем Новгороде были сформулированы претензии к местной власти. Они касались крайне непопулярной реформы ЖКХ, они касались уничтожения исторического центра Нижнего Новгорода и многоэтажной застройки, причем права людей, которые живут в исторической части города, также нагло нарушаются застройщиками при потворстве властей.
Главное ваше требование – это отставка местных властей, отставка мэра, отставка губернатора. Оксана, я повторю свой вопрос. Главное требование включает вас отставку губернатора или отставку мэра?
Нет, таких требований на момент организации марша не выдвигалось.
Оксана, скажите, пожалуйста, кто поддержал этот марш несогласных? Представители каких политических партий, движений, организаций собрались сегодня в центре Нижнего Новгорода?
В Нижнем Новгороде к нему имеют отношение партии национал-большевиков, Народно-демократический союз Касьянова, Яблоко, ряд экологических организаций, правозащитных организаций, группы граждан, которые занимались, пытались в судах отстаивать, которые пытались отстаивать в судах свои права на частную собственность, которые нарушались в ходе застройки, и пенсионеры.
Оксана, скажите, пожалуйста, как вы объясняете участие в сегодняшней акции национал-большевиков? Их деятельность официально приостановлена.
Ну, в данном случае, насколько мы знаем, людей, которые принимают участие в этой акции из числа ликвидированной организации, они принимают участие не как, опять-таки, не члены организации, а как граждане.
До начала акции за несколько дней проходила масса сообщений об арестах участников марша несогласных, которые должны были приехать в Нижний Новгород и из других регионов также. Все ли смогли добраться в итоге?
Нет, не все всем удалось добраться. Вчера были задержаны несколько участников, несколько членов оргкомитета, включая Илью Шамазова и Юрия Староверова. На них фабрикуется уголовное дело. Также была информация о том, что людей снимают с поездов. Сегодня мы получили информацию о том, что Марина Литвинович также задержана и находится в Канавинском РОВД Нижнего Новгорода.
Марина Литвинович – это помощник Гарри Каспарова, одного из лидеров «Другой России». Скажите, как власти отнеслись к вашей акции протеста? Делали ли они какие-то заявления по этому поводу?
Они не делали заявлений, они устраивали провокации. Они ходили по школам, университетам, запугивали. Вот сейчас опять у меня на глазах ОМОНовцы уводят пожилую женщину в автобус. Они ходили по школам, они запугивали тем, что в городе будет воровской сходняк, что здесь будет огромное количество людей с заточками. Была инициирована кампания черного пиара, и было выпущено огромное количество листовок, сходных по дизайну, но с призывами присоединиться к маршу несогласных геев. Так что это были затрачены огромные средства, надо сказать.
Оксана, правда ли, что сейчас в центре города закрыты все магазины, торговые точки?
Да, это правда. Это не только в центре города. Мы прошли несколько кварталов. То есть в радиусе, наверное, километра стоит оцепление из внутренних войск и ОМОНа.
Насколько мне известно, организаторы этой акции опасаются арестов. По крайней мере, до начала эфира не было возможности ни дозвониться ни до кого из них.
Задержан Станислав Дмитриевский.
Станислав Дмитриевский, который должен был участвовать в нашем эфире. К сожалению, видимо, он не сможет принять участие в прямом эфире в программе «Свобода в полдень».
Он мне позвонил уже из автобуса ОМОНовцев и сказал, что в автобусе есть попытки избиения западных журналистов.
Ну, поясню нашим слушателям, что Станислав Дмитриевский – это председатель общества российско-чеченской дружбы. Скажите, аресты производятся сейчас на ваших глазах? На каком основании? Какие обвинения предъявляются тем людям, которых вот заводят ОМОНовцы в автобус?
Никаких обвинений совершенно, потому что людей хватают безо всяких на то оснований. Мы видели женщин и стариков, которых просто тащили за руки, за ноги в автобус. Дмитриевского выдернули из толпы и просто тоже несколько ОМОНовцев утащили его в автобус. То есть в данном случае это все происходит безо всяких объяснений, без предъявления каких-либо претензий.
Спасибо, Оксана. В прямом эфире была один из организаторов сегодняшней акции протеста «Марша несогласных» в Нижнем Новгороде, Оксана Челышева. Мы еще вернемся к этой теме на протяжении нашей программы. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
В республике Коми спасательные операции на месте падения вертолета Ми-8 мешает густой туман. В пятницу были обнаружены тела двух погибших. В Нижнем Новгороде проходит марш несогласных, организованный оппозиционными объединениями. В Белоруссии в преддверии Дня воли, который отмечается в воскресенье, задержаны десятки сторонников оппозиции.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
50-летие Европейского Союза. Тема программы «Лицом к событию».
Главный редактор молодежной газеты «Реакция» Игорь Степанов, гость программы «Радиоблог».
Журнал «Две точки», посвященный разнообразию увлечений. В гостях у передачи читаем журналы.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень», и мы продолжаем рассказывать о том, что происходит в Нижнем Новгороде, где сейчас в эти минуты проходит марш несогласных, организованный «Другой Россией». И рядом со мной в студии мой коллега Мумин Шакиров. Он пытался обобщить ту информацию, которая стекается сюда, в Москву. Мумин, вам слово.
Здравствуйте, Арслан. Вот только что я записал голос. Это сообщение из пресс-службы коалиции «Другая Россия», которая является организатором марша несогласных в Нижнем Новгороде. Давайте послушаем.
Мумин, я хочу вас прервать. Дело в том, что нам удалось дозвониться до Марины Литвинович. Напомню, что она тоже находится в Нижнем Новгороде. Она пыталась принять участие в марше несогласных, но не доехала до площади. Ее арестовали, и она сейчас находится в отделении милиции. Нам удалось дозвониться. Марина, если вы нас слышите, добрый день.
Да, добрый день.
Да, Марина, расскажите все-таки, что с вами произошло?
Ну, произошла такая ситуация. Я сегодня рано утром выехала из Москвы, чтобы к утру приехать в Нижний Новгород. И вот, не доехав немного до центра города, меня остановили сотрудники ГАИ. И, посмотрев мои документы, позвонив куда-то, они, так сказать, отвезли меня в РУВД и сказали, что моя машина, дескать, находится в угоне. Хотя все документы у меня в порядке, машина оформлена у меня, это моя машина. Вот, сейчас я по-прежнему уже вот 2 часа почти нахожусь в РУВД, и, в общем, все, что здесь происходит, можно назвать одним словом. Это попытка найти что-нибудь, за что можно было бы приписаться, или меня задержать. То есть они проверяют все, мою машину, двигатель машины, стекла машины, в общем, всю меня проверили. Но происходит попытка меня как-то за что-то зацепить и задержать дополнительно. Но в любом случае, не дать мне участвовать в марше.
Ну, в любом случае, марш уже начался, и получается, что сотрудники правоохранительных органов достигли своей цели, вы не попали в центр Нижнего Новгорода,
ну,
и вряд ли.
Насколько я знаю, звонят мои коллеги, которые принимают участие в марше, они сообщают обстановку, и я знаю, что люди участвуют, поэтому всех невозможно задержать.
Марина, но вы считаете, что этот ваш арест, он был напрямую связан с вашим намерением принять участие в марше несогласных, и собираетесь ли вы тогда предпринимать какие-то действия после того, как вас освободят?
Ну, я, во-первых, не знаю, когда меня освободят, потому что здесь как бы все происходит очень медленно, никто никуда не торопится, они думают, чтобы еще у меня такое проверить, чтобы подольше меня задержать. Но как только все закончится, меня отпустят, я присоединюсь к моим коллегам, где бы они ни находились в тот момент, когда меня освободят.
Скажите, в данном случае сейчас обращаются ли с вами сотрудники милиции корректно? Нет ли у вас к ним каких-то претензий?
Да, достаточно корректно, хотя, когда меня привезли, меня целый час держали без объяснения причин задержания, ничего мне не говорили, не оформляли никакие документы. Вот только спустя где-то 1.5 часа начались какие-то действия, стали проверять мою машину. Вот уже выписали мне штраф за то, что у меня стекла на машине чуть больше затемнены, чем надо. Ну, слушайте, происходит, как я сказал, попытки к чему-нибудь придраться. Вот придрались пока только к стеклам.
Спасибо, Марина. В прямом эфире из отделения милиции Нижнего Новгорода была Марина Литвинович, помощник Гарри Каспарова, одного из лидеров Объединенного гражданского фронта, движения «Другая Россия». И я вновь обращаюсь к моему коллеге Мумину Шакирову. Мумин, прошу вас, продолжайте.
Вот сообщение из пресс-службы коалиции «Другая Россия», которая является организатором марша несогласных в Нижнем Новгороде, мы записали эту информацию буквально несколько минут назад. Давайте послушаем.
На данный момент мы не можем говорить о точном количестве задержанных в Нижнем Новгороде, потому что данные поступают самые разные. Вот, к примеру, последняя из них. Недавно была задержана один из членов Федерального совета ОГФ и главный редактор сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович. При задержании сообщили, что ее автомобиль находится в федеральном розыске в связи с угоном. Она на данный момент задержана. Только что была заблокирована квартира писателя Захара Прилепина, члена НБП, одного из организаторов марша несогласных. Он не может выйти из подъезда собственного дома в связи с тем, что наряд милиции находится прямо у выхода. Далее у нас 15 человек, членов ОГФ, были задержаны при проезде в городе Коврове на посту ДПС. Они из Владимира направлялись в Нижний Новгород. Были задержаны активисты, порядка 5 активистов движения «Смена», порядка 5 активистов движения «Пора», включая лидера движения «Поры» Андрея Сидельникова. С вчерашнего дня у нас в Ульяновской области, в городе Димитровграде, заблокирована квартира активистов НБП. Они специально заранее сняли квартиру не в Ульяновске, а в Ульяновской области, чтобы можно было беспрепятственно приехать в Нижний Новгород, но их вычислили, квартира заблокирована уже целые сутки. Кроме этого, у нас задержан уже один корреспондент, то есть начали задерживать уже журналистов. Корреспондент Каспаров.ру Новолоцкая. Она задержана, причем по ее данным, при задержании рядом с ней находилось еще порядка 20 активистов различных организаций. Она не могла их идентифицировать, просто задерживают всех молодых людей. Кроме этого, нам уже ряд людей сообщили из ОГФ, из НБП о том, что при подъездах к Нижнему к Новгороду всех молодых людей с поездов просто снимают и их отвозят в специально оборудованные спортзалы, где находится уже там порядка нескольких сотен задержанных людей. То есть, понимаете, уже УВД для этого не хватает.
Это была информация из пресс-службы коалиции «Другая Россия», которая является организатором марша несогласных в Нижнем Новгороде. Арслан.
Спасибо. Информацию собирал мой коллега Мумин Шакиров. Мы продолжаем тему. Напомню, что в марше несогласных в Нижнем Новгороде принимают участие члены национал-большевистской партии, которая, согласно официальному решению российских властей, деятельность ее запрещена. Также на днях было принято решение о ликвидации республиканской партии, которую возглавляет Владимир Рыжков. Он также входит в оппозиционную коалицию «Другая Россия». И обо всем этом мой коллега Максим Ярошевский.
Против республиканской партии иск подала Федеральная регистрационная служба. По ее сведениям, партия нарушила сразу два пункта закона о политических партиях. В составе РПР не насчитали необходимого количества членов. По закону их должно быть более 50 тысяч. ФРС нашла только 42 тысячи. Также, по данным регистрационной службы, у республиканской партии не соответствует закону количество региональных отделений в субъектах России. Лидер РПР Владимир Рыжков заявил, что решение суда партия, безусловно, обжалует, и не исключено, что республиканцы обратятся с жалобой в Европейский суд по правам человека.
Мы, конечно, не согласны категорически с решением Верховного суда о нашей ликвидации. На наш взгляд, суд недобросовестно отнесся к делу, потому что мы указывали, что все доказательства ФРС, Росрегистрации, строилось на коротеньких справочках, 2-3 страницы из региональных управлений Росрегистрации. В этих справках говорилось о том, что якобы они обзванивали, якобы они обходили членов нашей партии, якобы кто-то от чего-то отказывался. Но никаких документальных доказательств представлено не было о том, что у нас нет необходимой численности. Во-вторых, сами методы проверки вызывают большое сомнение, потому что, как мы выяснили в суде, у Росрегистрации нет инструкции по проверке партии, нет регламента по проверке партии. Каждый регион делал это на свой страх и риск. В результате, представляете, исключали людей из партии при подсчете по телефонному обзвону. А что это за доказательство? А может быть, на телефоне был другой человек? Или, например, исключали людей, которых не нашли по старому месту жительства. То есть вы переезжаете из одной квартиры в другую, и ФРС вас уже не считает в списках партии. Вот на таком уровне проводилась проверка. И, к сожалению, вот эти абсолютно сырые Филькины грамоты Росрегистрации суд принял к рассмотрению и поверил на слово, что у нас не 58 тысяч членов, как у нас числится на учете, а 42 тысячи, как на учете Росрегистрации. То есть фактически 58 тысяч граждан России сегодня были поражены в своих правах, в праве на объединение, которое есть в 30-й статье Конституции, и в праве на участие в выборах и в политической жизни страны. Мы категорически не согласны и уже заявили о том, что будем подавать кассационную жалобу коллегию Верховного суда. У нас есть совершенно четкий план действий по защите наших прав не только в российских, но и в зарубежных судах. Но пока мы находимся на стадии Верховного суда и будем подавать кассационную жалобу.
Сказал лидер республиканской партии Владимир Рыжков. Генеральная прокуратура направила в Московский городской суд ходатайство о приостановлении деятельности национал-большевистской партии. Она обвиняет лимоновцев в экстремистской деятельности. По закону теперь им запрещено пользоваться государственными и муниципальными СМИ, организовывать и проводить съезды, митинги, шествия, демонстрации, пикеты. Под запретом участия в выборах и референдумах. Лидер Нацболов Эдуард Лимонов предсказывает самые тяжелые последствия такого решения прокуратуры, вплоть до вынесения решений о сроках заключения его единомышленникам. Тем не менее, он не намерен уходить из политики.
Все это грозит, на мой взгляд, массовыми посадками людей. У меня такое сложилось впечатление. То есть хотят применить впервые этот новый закон об экстремизме и попытаться таким образом разрушить организацию. Конечно, это абсолютное беззаконие, никакого отношения к экстремизму мы не имеем. Того, что понимается под экстремизмом, вооруженная борьба, взрывы и так далее. Мы не насильственная партия, и все те действия, которые мы проводили, вызваны полицейским режимом в России. Все это может грозить нам статьей, по-моему, 282, и там, по-моему, до 5 лет, что ли. Ну что, будем бороться, сражаться с этой заведомо беззаконной властью, заведомо действующей не по Конституции. Это практически группа Путина собрала как бы все прерогативы царского режима и является на самом деле вот властью абсолютно единоличной и абсолютистской. И то, что сейчас происходит, это произвол правовой. Однако никто мне не может запретить, как частному лицу, быть в политике, я в ней буду. Я думаю, что национал-большевики свое решение тоже примут такое же. То есть как частные лица, они будут выходить на демонстрации, на марш несогласных и куда угодно. И вряд ли что с этим можно будет поделать.
Нацболы, и вы будете участвовать в, например, марш несогласных. Ну, то есть это подразумевает, что вы будете просто без своей символики выходить?
Ну, знаете, это требует консультации с адвокатами. Я только вчера получил вот какой-то набор бумаг. Это требует выработки определенного политического поведения. То есть даже в этих условиях жутко репрессивных никто не может нам запретить выступать как частные лица на любом шествии, на любом политическом собрании.
По мнению политолога Георгия Сатарова, налицо зачистка Кремлем перед выборами в Государственную Думу политического пространства в стране. Закончиться это может социальным взрывом. Пример уже есть. Марш несогласных в Санкт-Петербурге.
Власть продолжает ликвидировать всяческую автономию, в первую очередь политическую, считая для себя источником максимальной угрозы те организации, которые ей не контролируются. Все, что происходит в стране, власть классифицирует на две категории. Первая категория – это то, чем можно управлять. Вторая категория – это то, что нужно уничтожить. Собственно, этим власть и занимается. Речь, конечно, не идет о полной ликвидации, естественно. Речь идет о главной задаче власти – это предсказуемость выборов. Есть такой пунктик у них. Выборы должны быть предсказуемы и предсказуемы правильно. Не просто предсказуемы. Процент известен заранее, и он должен быть обеспечен. Для того, чтобы это могло происходить, нужны послушные контролируемые игроки. Главная задача – устранить тех, кто не под контролем, из сферы участия в политической конкуренции.
Лишив Рыжкова и Лимонова подобного политического статуса, образно говоря, к чему это может привести?
Рыжков и Лимонов – это просто частные случаи общей тенденции, но, в принципе, законопачивание вот этой легальной возможности настоящей оппозиции участвовать в политическом процессе неизбежно приводит к радикализации этого политического процесса. То есть власть получает результат, противоположный тому, который она хотела бы иметь.
То есть люди выйдут на улицу?
Они уже выходят на улицу. События в Санкт-Петербурге, марш несогласных, его масштаб, его конечный результат были связаны непосредственно с этим. Яблоко лишили легальной возможности участвовать в политической борьбе.
Сторонников ликвидированной республиканской партии готовы принять к себе яблочники. По словам первого заместителя председателя партии Сергея Иваненко, члены РПР могут без проблем влиться в ряды яблока. «Наши двери открыты», — заявил политик. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашей программе мы вновь вернемся к теме сегодняшней акции протеста в Нижнем Новгороде. Марша несогласных мы ждем. В прямом эфире корреспондента Радио «Свобода» Лиру Валееву. Также в программе «Свобода в полдень» вас ждет обзор публикаций российских информационных сайтов и многое другое, в том числе репортаж с проходящего в Подмосковье пленума ЦК КПРФ. Напоминаю, что сегодня в 7 часов вечера в эфир «Радио «Свобода» выйдет программа «Итоги недели». Ведет ее Дмитрий Волчек. Эфир в 7 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В республике Коми на месте падения вертолета Ми-8 обнаружены тела всех шестерых погибших, сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС. Вертолет Ми-8 компании «Газпром-Авиа» исчез на пути в Ухту в среду. На его борту находились 5 членов экипажа и один пассажир, работник местного национального парка. В пятницу с воздуха были обнаружены обломки вертолета. В Нижнем Новгороде милиция проводит массовые задержания участников марша несогласных. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, людей заталкивают в автобусы и увозят с площади Горького, где проходит акция. Многие были задержаны накануне по пути к месту проведения марша. Среди задержанных активистка Объединенного гражданского фронта, главный редактор сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович, председатель общества российско-чеченской дружбы Станислав Дмитриевский, члены оргкомитета марша Илья Шамазов и Юрий Староверов. Акция не санкционирована нижегородскими властями. В Белоруссии в преддверии Дня воли, который отмечается в воскресенье, задержаны десятки сторонников оппозиции. В горах Веденского района Чечни в бою между военнослужащими батальона «Восток» и группой маджахедов убиты 4 боевика. Как сообщил командир батальона Сулим Ямадаев, среди военнослужащих потерь нет. Перестрелка произошла сегодня утром в окрестностях селения Тазен-Кале, где была обнаружена группа из 10 боевиков. Идет поиск скрывшихся маджахедов. В Багдаде совершено покушение на вице-премьера Ирака суннита Салама Зубайи. Бомбу взорвал смертник. Погибли по меньшей мере 9 человек, ранены 14, в том числе и сам вице-премьер. Военные корабли Ирана захватили 15 британских военных моряков. Инцидент произошел в территориальных водах Ирака, где британцы проводили проверку груза на торговом корабле. Президент Ирана Махмуд Ахмадиниджад отменил свою поездку в Нью-Йорк, где он намеревался выступить на заседании Совета безопасности ООН. Заседание, на котором будут обсуждаться новые санкции против Ирана за его отказ приостановить ядерную программу, может состояться уже сегодня.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Арслан Саидов, и далее в нашей программе обзор публикаций российских информационных сайтов. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Наконец-то стало ясно, чем у нас каждый день занимается администрация президента. Как выяснилось, администрация каждый день занимается ничем иным, как предотвращением революции в России. Сурков же, таким образом, оказывается не столько заместителем главы сей администрации, сколько главным российским контрреволюционером. Или, проще говоря, контрой, как любили выражаться у нас в свое время революционные товарищи. Так начинается статья «Контра Сурков», известного политолога и публициста Дмитрия Травина на сайте петербургского еженедельника «Дело», посвященная выступлению замглавы администрации президента Владислава Суркова на прошлой неделе на конференции в Российском государственном гуманитарном университете, посвященной 90-летию февральской революции в России.
Действия Кремля за последнее время были фактически направлены на то, чтобы поссорить между собой элиты и на то, чтобы сконцентрировать всю ответственность за происходящее в стране непосредственно в Кремле. С деловой элитой Кремль начал ссориться во время дела ЮКОСа. С региональными элитами Кремль серьезно поссорился, когда ликвидировал выборность губернаторов. С интеллектуальной элитой страны Кремль ссорится, когда наезжает на демократию, потому что интеллектуальной части общества демократия нужна как воздух. То есть, фактически, сегодня те, кто поддерживает Кремль, поддерживают его, исходя из текущей ситуации, а не исходя из своих перспективных интересов. Если что-нибудь и может нас сдвинуть в сторону революционного взрыва, то это, прежде всего, и деятельность кремлевской администрации. Если бы она не делала вот такие вещи, о которых мы сейчас говорили, то я был бы на 100% уверен, что никакой революции в России не будет.
Мнение политолога и публициста Дмитрия Травина на сайте петербургского еженедельника «Дело». Ровно 80 лет назад, весной 1927 года, выступая в польском Сейме, маршал и фактический диктатор страны Józef Пилсудский заявил о недопустимости неуправляемой демократии, которая, по словам маршала, склонна к перерождению в анархию. Таким образом, у термина «управляемая демократия» нынче можно сказать «юбилей». Так начинается материал эксперта по странам Центральной Европы Ярослава Шимова под заголовком «Управляемая и суверенная Речь Посполитая» на сайте газеты. Как замечает автор, неважно, кто именно изобрел термин, ставший в начале 21 века популярным в России. Куда интереснее сам исторический опыт управляемых демократий, среди которых именно детище Пилсудского предлагает широкий набор ассоциаций и параллелей.
К концу своего существования режим полковников держался в основном благодаря лояльности силовых структур и политической инерции. Не найдя общего языка ни с правыми, ни с левыми, он презентовал себя обществу в качестве надпартийного защитника национальных интересов, но отождествлял эти интересы с интересами самих военных, ставших политиками, и их немногочисленных союзников. Выведя страну из политического хаоса первой половины 20-х годов, Пилсудский и его последователи не предложили связанной программы политического и экономического обновления. Возглавляемый весьма популярным лидером, режим использовал эту популярность для обеспечения мертвящей, чуждой реформам стабильности внутри страны и для надувания щек во внешней политике.
Ярослав Шимов. Управляемая и суверенная Речь Посполитая. Сайт газета.ру. Собственно, почему бы и нет? Посольство нашей территории. Что хотим, то и строим на своей земле. Можем вырастить садик и в хорошую погоду устраивать в нем фейерверки в честь далекой России. А можем, как предложил было на страницах свежего номера журнала «Новости космонавтики», командующий космическими войсками России генерал-полковник Владимир Поповкин, садик вырубить и разместить на его месте радиолокационные станции системы контроля космического пространства. Так начинается иронический материал публициста Ильи Гиммельштейна под заголовком «Генерал заговорил дипломатом» на сайте Грани.ру. Как признается сам автор текста, он решил слегка развить идею космического генерала. Действительно, зачем на этом останавливаться?
Можно, например, снести с лица Земли посольские здания и установить там ракеты «Земля-воздух». Земля-то наша, и воздух над ней наш, хоть и за рубежом. Визовые службы, радиоперехват и прочую дипломатию загнать под землю, где и устраивать фейерверки под защитой ядерных ракет. Прикрыть все это флагом и зорко поглядывать в окуляры, царапая глаз о колючую проволоку возле родной посольской земли. Явно же посольства простаивают, занимаясь ерундой, выдачей виз, фейерверками и шпионажем.
Илья Мельштейн с облегчением признает, нельзя сказать, что в здании на Смоленской площади прониклись стратегическим гением космического полководца.
Ходят слухи, что, едва услышав о разгонных блоках, министр иностранных дел России Сергей Лавров долго обогащал сокровищницу русского языка самыми замысловатыми выражениями. С этой минуты сюжет приобрел космическую скорость. Минобороны спешно опровергла генерал-полковничьи слова, объявив, что никакие станции в российских посольствах никогда не устанавливались и не могут быть установлены. Крамольные цитаты испарились из текста журнального интервью, оставив лишь легкий недоуменный дымок в интернете. То ли генерал опередил время, то ли выболтал военную тайну, то ли одиноко воспарил в своем кабинете под влиянием напитков космической силы.
Это был обзор российских информационных сайтов, которые подготовили мои коллеги Михаил Соленков и Александр Гостев.
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», начиная с 26 марта слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».
Парламент Китая на только что завершившейся ежегодной сессии одобрил закон о защите частной собственности. По сути, впервые с прихода к власти в этой стране в 49-м году коммунистической партии частная собственность получает теперь ту же правовую защиту, что и государственная. Тем не менее, главную собственность, землю, в Китае можно лишь арендовать. Формально она по-прежнему остается в собственности государства. Подробнее об этом в материале Сергея Сининского.
Этот закон готовился в Китае почти 14 лет, то есть половину всего времени, что в стране проводятся экономические реформы, начатые в 1978 году Дэн Сяопином. Перед сессией парламента, на фоне протестов, считающих, что нарушаются базовые принципы социализма, обсуждение проекта в прессе было запрещено. А когда один из ведущих деловых журналов этот запрет нарушил, ему пришлось перепечатывать весь тираж очередного номера. Открывая ежегодную сессию Всекитайского собрания народных представителей, ни один из высших руководителей страны даже не обмолвился о законопроекте. Тем не менее, в последний день сессии он был вынесен на голосование. За 2800 голосов, против 52. Фань Яньчин, депутат от провинции Цзянсу.
Наиболее интересен для меня именно закон о частной собственности, принятый подавляющим большинством голосов. Он подтверждает права частных собственников и способствует утверждению твердых правил рыночной экономики, нормальному экономическому развитию в будущем.
Вся земля в Китае принадлежит государству. Частные владельцы, скажем, предприятий или домов, могут лишь арендовать земельные участки под ними в городах на срок от 40 до 70 лет. В этой части следует ли главным новшеством закона считать автоматическое продление срока аренды? Наш собеседник, эксперт по китайской экономике, научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета в Калифорнии, профессор Михаил Бернштам.
Самое главное – это право наследования, потому что сейчас в Китае возник городской средний класс. Неожиданно оказалось, что 80% городского населения является домовладельцами. То есть это чуть-чуть даже выше, чем в Соединенных Штатах Америки. И для китайского городского населения, которое составляет половину населения Китая, это очень больной вопрос. смогут ли они свое вот это неожиданно накопленное тяжелым трудом богатство, которое лежит у них в домовладении, передать своим детям. Для китайца с его культом детей это самый большой вопрос. И этот закон говорит, да, вы можете наследовать. Сейчас от 40 до 70 лет это право владения будет автоматически продлеваться.
Более того, закон допускает в отдельных случаях и частную собственность на землю.
Там сложные прописаны детали, например, участки для стоянки автомобилей, они уже становятся частной собственностью. И уже люди вокруг своих домов могут иметь какие-то участки земли, уже это не государственная, уже частная собственность.
Сельскохозяйственные земли Китая, также принадлежащие государству, по-прежнему находятся в коллективной собственности местных жителей. И срок аренды таких участков еще меньше, чем в городах – 30 лет.
Дело в том, что сельскохозяйственные земли полностью принадлежат государству, но они являются полностью частными в индивидуальном владении, начиная с 1978 года. Роль вот этих деревенских комитетов, собственно говоря, такая же, как роль муниципальных, что ли, местных правительственных органов. Никаких прав собственности эти все коллективы и деревенские начальства не имеют, только государство в целом и само население. 30 лет аренды. И вот сейчас этот новый закон тоже ответил на этот вопрос о наследовании, что эта аренда автоматически продлевается всем нынешним держателям и их наследникам дается право автоматического продления аренды.
То есть, как и в городах, продаваться земельные участки не могут. Речь идет лишь о перепродаже или наследовании прав на их аренду. Не могут владельцы таких прав и заложить участок для получения, скажем, банка. Кредита.
Сейчас существует 30 тысяч сельских банковских кооперативов, которые государство хочет укрупнить и превратить в 3 тысячи крупных сельских банковских кооперативов. И они предоставляют кредиты, потому что у населения сельского очень большие сбережения. Понятно, что истекло почти 30 лет со времен реформ 1978 года. Значит, для большинства населения 30-летняя эта аренда кончается, и новый закон дает возможность либо ее продлить, либо передать детям.
Частная собственность формально была легализована в Китае в 2004 году, в том числе на уровне изменений в Конституции. Тем не менее, ежегодно в стране отмечались тысячи протестов, в основном в сельских регионах, когда местные земли фактически захватывались для нового строительства, часто вообще без какой-либо компенсации владельцам прав на аренду этих участков.
Самое главное, что там происходит, это запретить право захвата. От права собственности это не только право контролировать и владеть. Это право быть защищенным от всех посягательств на собственность. Вот этого не было. Это то, что в Соединенных Штатах традиционно четвертая поправка в американской конституции, что никто не имеет права без специального постановления суда или по каким-то законам захватить принадлежащую человеку собственность, землю, жилище и любую другую собственность. Вот этого не было. Уже в 2004 году были пункты в законах, которые давали определенные права частной собственности, уже уравнивали права частной собственности с государственной, но не было единого закона, который бы все это консолидировал и сказал, собственность неприкосновенна. Вот этот закон создает неприкосновенность собственности.
На наши вопросы отвечал научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета в Калифорнии профессор Михаил Бернштам.
С ним беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут, вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода, новости.
В Нижнем Новгороде милиция проводит массовое задержание участников несанкционированного властями марша несогласных. В республике Коми на месте падения вертолета Ми-8 обнаружены тела всех 6 погибших. В горах Веденского района Чечни в бою между военнослужащими батальона «Восток» и группой маджахедов убиты 4 боевика. В Белоруссии в преддверии Дня воли, который отмечается в воскресенье, задержаны десятки сторонников оппозиции. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И у нас вновь на связи Нижний Новгород, корреспондент Радио «Свобода» Лира Валеева, которая находится на марше несогласных, акции протеста оппозиции, организованной объединением «Другая Россия». Лира, добрый день, вы вновь в эфире. Прошу вас, что происходит в эти минуты, как изменилась ситуация за этот час?
Здравствуйте, Арслан. Я так полагаю, что марш несогласных подходит к концу. Людей на площади почти не остается. Здесь огромное количество по-прежнему сотрудников правоохранительных органов. В центре площади Горького, где мы сейчас находимся, состоялся детский праздник. Здесь проходят какие-то соревнования. Дети по-прежнему стоят в центре площади, в кольце ОМОНа. Вокруг кольца остаются несколько буквально участников марша несогласных. Из оргкомитета единственный человек, кого не задержали, это Оксана Челышева, заместитель председателя общества российско-чеченской дружбы. Всех остальных задержали. Те участники, которые вытаскивали свои транспаранты, они их всех погрузили в автобусы, всех уже увезли, автобусы разъезжаются, почти никого не остается. Рядом со мной стоит сейчас Оксана Челышева. Оксана, расскажите, пожалуйста, кто был задержан?
Алло, Оксана, да, добрый день еще раз. Добрый день, да. Так расскажите, все-таки выходит ваш марш несогласных состоялся или был сорван?
Он, по сути, был сорван, учитывая, что вот нам звонят люди и говорят, что на далеких подступах к площади Горького огромное количество людей было отрезано от всех улиц, ведущих площади. Можно говорить о том, что власть делала все возможное для того, чтобы сорвать марш несогласных.
Оксана, сколько человек было задержано и на каком основании?
Никаких оснований, на самом деле, к задержанным, никаких объяснений и мотивов не предъявлялось. Людей просто выхватывали, тащили за руки, за ноги. Никаких претензий не высказывалось, ОМОН действовал очень грубо и не обращал внимания ни на возраст, ни на пол людей, а также не обращал внимания на зарубежные паспорта и на аккредитацию журналистов.
Проходили сообщения, что среди задержанных были иностранные корреспонденты. Эта информация подтверждается? Если да, то кто?
Из ОМОНовского автобуса сказали, что в этом автобусе конкретно находился один немецкий журналист, французский. Только что звонили из посольства Голландии. Они тоже получили информацию, что задержан голландский журналист.
Оксана, не опасаетесь ли вы дальнейших репрессий со стороны властей?
Несомненно, мы их ожидаем.
На ваш взгляд, в чем это будет выражаться?
Это будет выражаться в преследовании, это будет выражаться в попытке фабриковать уголовные дела. Это будет выражаться в каких-то провокациях, направленных непосредственно против нас.
Оксана, все акции «Другой России», марши несогласных, которые проходили в Москве и Санкт-Петербурге, они были разогнаны властями. И, видимо, вы ожидали, что так события будут развиваться и сегодня, в Нижнем Новгороде. Почему вы же все-таки вышли на площадь?
Мы вышли на площадь, потому что мы хотели сформулировать мирные требования, в частности, к нижегородскому руководству. Те люди, которые нам звонили, которые вышли на площадь, а среди них были учителя, врачи, профессура нижегородских вузов, они говорили о том, что необходимо сделать все, чтобы хотя бы в этот раз, хотя бы когда-нибудь эта власть сделала попытку их услышать. И когда людей хватали и тащили в автобусе, я слышала, как женщины просто кричали: «Ну что вы нам не даете просто сказать? Ведь ничего бы не было, мы не пытаемся вас взорвать, мы ничего не хотим с вами сделать, просто выслушайте нас». В ответ на это руководство МВД, которое находилось на площади, просто ухмылялось.
Оксана, скажите, в планах есть у «Другой России» проведение еще подобных акций, в том числе и в Нижнем Новгороде, возможно, в других городах?
Так как все участники оргкомитета сейчас задержаны, включая тех людей, которые представляя «Другую Россию», ехали в Нижний Новгород, то боюсь, что для того, чтобы выработать новый план действий, нам потребуется сначала вытащить их.
Оксана, по вашим подсчетам, сколько человек принимало участие в этой вашей сегодняшней акции?
Но на площади было несколько сотен человек, и звонки людей, находящихся в разных концах города, говорили, что на площадь могли бы собраться несколько тысяч людей, которых на самом деле просто не пустили.
Спасибо, Оксана. Из Нижнего Новгорода передавала один из организаторов сегодняшней акции протеста «Марша несогласных» Оксана Челышева. Также там на площади находилась и находится наш корреспондент Лира Валеева. В Подмосковье проходит пленум ЦК КПРФ по так называемому «русскому вопросу». Лидер компартии Геннадий Зюганов заявил, что политический процесс в России приобрел черты национально-освободительной борьбы. Передает политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов.
На пленуме ЦК КПРФ Геннадий Зюганов посвятил свою речь защите русского народа, который, как он утверждает, находится под угрозой геноцида, который, тут Зюганов цитировал Сталина, оказывается самый советский народ в мире, и который теперь, по его словам, вымирает под напором капитализма. Лидер компартии прямо следовал традиции народников и эсеров, объявив русскую культуру антибуржуазной и коллективистской. Зюганов вступил и на поле национализма, объявив русских ущемленными в собственной стране. Он утверждал, что большая часть эксплуататорского класса сформирована в основном не за счет русских. Как он говорит, 80% собственности принадлежит неким этническим кланам. Но классовый подход выручил лидера коммунистической партии. По его словам, главным врагом русского народа все же не является другая нация. Его враг – социально-экономический строй и режим его насаждающий. Поэтому, по словам Зюганова, борьба за национальное возрождение – это борьба за социализм, за русский социализм, включающий и державность, и общеславянскую идею. Отсюда и вывод лидера коммунистической партии. Нужна сильная государственность, национализация большинства производств, новая индустриализация, отказ от вступления во Всемирную торговую организацию, воссоединение Великороссии, Малороссии и Белоруссии. Тогда и будет по Зюганову защищена русская культура от агрессии капитала, модернизма, постмодернизма и поп-арта. Тут лидер КПРФ выступил как абсолютный консерватор, сторонник реализма. Нобелевский лауреат академик Жорес Алферов выступил на пленуме ЦК КПРФ с апологией советского подхода к национальному вопросу, выступил также в защиту Академии наук от нынешней власти, но призвал не судить о русскости по крови. Геннадий Зюганов заявил, что наряду с социальным протестом в России растет и национальный, что может испортить жизнь и Единой России, и наследникам президента. И призвал сокрушить режим насильников и бюрократов. Реальную оппозиционность лидера КПРФ показало его заявление по вопросу о марше несогласных. Он сказал, что коммунисты не поддерживают попытки привить стране оранжевое настроение, тем более, что за этими протестными акциями стоит бывший премьер-министр Михаил Касьянов. Михаил Соколов, Радио Свобода, Подмосковье.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Будет обычная европейская страна, и люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, более надежным для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
В России как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить, подавиться.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
В Москве в пятницу вечером вручены премии «Ника» Российской академии кинематографа за 2006 год. Лучшим российским фильмом признан «Остров» Павла Лунгина. Он же получил награду за лучшую режиссуру. Премии «Ника» в этом году исполнилось 20 лет. На церемонии награждения побывала корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева.
У входа в театр армии, как всегда, стояли ледяные ники, поскольку в городе очень тепло, с них капало. В театре, как всегда, Юлий Гусман мучил аудиторию, требуя натянуть на хмурые лица улыбки. На сцене, когда церемония началась, как и в прошлом году, вспоминали дела давно минувших дней. Но Михаила Ефремова со стихами Дмитрия Быкова заменила группа «Ума Турман». О них вспоминали Андрея Миронова и Владимира Высоцкого. Затем поворотный круг вывез на сцену лауреатов Ники за прошлые годы и в их числе прощающегося с должностью президента Академии Ника Эльдара Рязанова. Рязанов хвалил Нику и критиковал современное российское кино за то, что оно следует худым образцам американским. Говорил о том, что хороших актеров много, а режиссеров почти нет. Одним словом, о том, что у всех наболело. А потом представил нового президента Алексея Баталова. Ну, переходим к награждениям. Лучший неигровой фильм — Зощенко и Олеша Евгения Цимбала. Лучшая анимация — фильм «Моя любовь» выдающегося Александра Петрова. Лучший фильм стран СНГ и Балтии, называется «Два в одном», режиссер Кира Муратова. Ну, а дальше пошли знакомые по другим кинопремиям этого года лица. Лучший сценарий — «Живой» Игоря Порублева и Александра Велединского. «Открытие года» — Иван Зарыпаев. Музыка самая интересная, написана к его фильму «Эйфория» Айдаром Гайнулиным. Лучшая женская роль — Евгения Симонова в фильме «Многоточие». Лучшая женская роль второго плана — Лия Хиджакова в картине «Изображая жертву». И дальше 6 премий кинофильма «Остров». Виктор Сухоруков, Петр Мамонов, Андрей Жигалов, звукорежиссура и просто режиссура Павла Лунгина. 2 премии художнику и художнику по костюмам достались фильму самого Эльдара Рязанова «Андерсон», обойденному вниманием «Золотого орла» и «Белого слона». Это премия гильдии кинокритиков. Спецприз жюри присудило телевизионному фильму «Казус Кукоцкого», снятому Юрием Грымовым по роману Людмилы Улицкой. Ника по времени вручается последней. Можно подытожить. Почти все фильмы конкурсных программ были представлены и награждены еще летом в Сочи на кинотавре. Спасибо его отборщикам. «Остров», правда, там показывали вне конкурса. Но потом он собрал 13 кинопремий, не считая других наград. На северных островах в России никогда не собирали таких урожаев. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская и я, Арслан Саидов. Сразу после нашей передачи в эфир выйдет программа «Ваше здоровье». Сегодня она посвящена кинезиологии, науке о правильном целебном движении. В эфире «Радио Свобода» Сергей Бубновский, автор одной из методик, восстанавливающих двигательную активность. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
В пространстве СНГ кто-то стремится навязать России какое-то вязкое соперничество.
Жак Ширак впервые заявил о том, что поддержит в ходе президентских выборов Николя Саркози.
Как говорят у нас в Киргизии, в результате терпения получается чистое золото.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каждому перебежчику правящей партии регионов обещают до 7 миллионов долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».